Глава 12. Большие доллары выкупа. Георгий Георгиевич метался по кабинету, как тигр, попавший в клетку. Как свободолюбивый народ в колониальной зависимости. И многие видели эти метания и понимали причину. Прошли сутки с момента похищения Аглаи Тихоновны, но никаких сведений от похитителей не поступало. Уже неоднократно господин президент кричал, что готов отдать все, включая сам фонд, в обмен на жизнь и здоровье жены. По его просьбе Элина Веленовна, полное сочувствие к страданиям шефа, уже не раз звонила в Главное управление уголовного розыска и спрашивала следователей Хватов, братьев Бориса и Глеба. Но братьев не было на месте. Они были в поиске. В гневе Георгий Георгиевич требовал, чтобы гражданин Каин явился пред его очи. Но Каин, который ушел по делам, не возникал. Георгию Георгиевичу было горько и страшно. Никто не мог ему помочь. И вот в 16:03 раздался телефонный звонок.
«Кто? Что?»
— закричал Полотенц в трубку. Ему ответили. Полотенц замер. Те, кто был в тот момент в кабинете, и те, кто оставался в приемной, тоже замерли и ждали. Наконец шеф положил трубку, осторожно, как ядовитую змею.
«Это они», — сказал он.
Гробовая тишина встретила эти слова.
«Ну и что?» — не выдержала Элина Веленовна. «Они раскаялись?»
«Как бы не так», — ответил Георгий Георгиевич. «Как бы не так».
«А что же?»
«Если мы не положим требуемую сумму наличными, желательно сотенными новыми купюрами в условленном месте, они и 5 центов не дадут за голову Аглаи». Тут моральные силы оставили Георгия Георгиевича, и он уселся за письменный стол, опустил голову на руки и зарыдал.
«Когда нужны деньги?»
— спросила Элина Веленовна, которая даже в такие моменты могла владеть собой.
«Сегодня вечером. В 11:30 после окончания трансляции футбольного матча между Манчестер Юнайтед и Реалом по каналу НТВ».
«Значит, в Великобритании будет как раз 9:30 вечера», — сказал главный бухгалтер Семён Трофимович, знаток и болельщик футбола.
«Семён Трофимович, зайдите ко мне»,
— велела ему Элина.
«Слушаюсь, как же», — откликнулся бухгалтер, старый финансовый волк, который присутствовал при рождении и самоликвидации многих магнатов. Он не изменился за последние 70 лет. А именно 70 лет назад мама надела ему синие сатиновые нарукавники, вручила новые очки и сказала:
«Богатым можешь ты не стать, но на свободе оставайся».
В тот момент Сидорчук не мог оценить всей мудрости маминых слов. Теперь осознавал. Пока добрые курьерши и секретарши отпаивали президента, Элина Веленовна отвела бухгалтера в приемную к своему небольшому чистому столу с 5 телефонами, компьютером, факсом и ксероксом.
«Надо будет достать 57 миллионов долларов сотенными бумажками, наличными».
«Это сложно, Эля», — сказал бухгалтер, который был давно знаком с секретаршей шефа.
«До вечера», —
сказала она.
«Иначе мы потеряем нашего любимого Георгия».
«Жалко», — сказал бухгалтер. «Но, к счастью, деньги у нас уже есть. Это те деньги, что мы накопили, чтобы расплатиться с долгами налоговому управлению».
«Семён, забудь о налогах. Забудь о пустяках. Помни, в наших с тобой руках драгоценная жизнь Георгия. И если мы его спасем, то и он нас не оставит заботой».
«Надеюсь», — сказал бухгалтер. «Но провал грозит нам знаешь чем?»
«Так вот, провала не будет», — ответила Элина Веленовна. «Иначе тебе не жить».
«Я буду собирать».
«Если нужно, бери в долг.
Бухгалтер смахнул непрошенную слезу и вышел в коридор. А Элина вернулась в кабинет и разогнала курьерш и секретарш.
«Звони»,
— приказала она. Георгий Георгиевич сделал над собой усилие и набрал милицейский номер. На этот раз к телефону подошел Борис Хват. Глеб взял отводную трубку.
«Это полотенце», — сказал Георгий Георгиевич. «Только что позвонили злоумышленники. Они ждут выкуп».
57 миллионов баксов?» — спросил сыщик.
«Вот именно».
«Большие деньги. Считаете, что это вас может разорить?»
«Как вам не стыдно, гражданин Хват!» — упрекнул его полотенце. «Мерить жизнь и безопасность моей супруги какими-то жалкими зелеными заграничными бумажками! Постыдитесь!»
«Простите», — голос следователя дрогнул.
«Я отдал указание собирать деньги».
«Ничего не предпринимать без наших указаний», — крикнул Борис Хват. «Преступники могут вас обмануть и ограбить. Вы не получите жену и потеряете бабки».
«У меня есть надежная служба безопасности во главе с гражданином Каином».
«Знаем мы вашего Каина», — сказал Борис Хват. «И не доверяем ему», — поддержал близнеца Глеб Хват. «Нам известно, чем он занимался в далеком 18 веке».
«Был бандитом и вором!» — крикнул Борис.
«Простите!» — перебил их полотенце. «Он также служил начальником уголовного розыска, вашим коллегой, понимаете?»
«Но ведь это не тот Каин!» — спросил Борис Хват.
«Разумеется!» — согласился полотенце. «Загляните в паспорт, и обнаружится, что у него другой возраст!»
«Мы пытались заглянуть в паспорт», — сказал Глеб Хват. «Только паспорта не обнаружили».
«И правильно», — сказал полотенце. «Нет у него паспорта по причине возраста. Ему же 16 лет не исполнилось».
«Бред какой-то», — признался Борис Хват.
«Так вы сначала разберитесь у себя в паспортном столе», — сказал Георгий Георгиевич, «а потом уж упрекайте мою охрану в небдительности».
Он повесил трубку.
Тут снова позвонил телефон. «Ну кто там еще?» — рявкнул Георгий Георгиевич. «Меня нет!»
Элина подняла трубку.
«Нет», — сказала она, — «его нет. И сегодня не будет».
Георгий Георгиевич согласно кивал и думал. «Повезло мне с секретаршей».
«И завтра не будет», — сказала Элина Веленовна. «И просит его больше не беспокоить». «Вот так. Именно так».
«Кто же это был?» — спросил Георгий Георгиевич.
«Какой-то мальчик. Он не представился».
И Элина пошла к выходу из кабинета, такого громадного, пустынного и неуютного. «Стой!» — закричал полотенце. «Какой мальчик знает мой личный номер?»
«Ваш сын», — спокойно ответила Элина.
«Ты понимаешь, что он подумает о своем отце? Немедленно соедини его со мной по мобильнику. Я не переживу, он не переживет!»
«Я слышала странный треск», — ответила Элина. «Очевидно, он разбил свой мобильник от злости».
«Но как ты смела?»
«Из любви к вам, шеф», — ответила девушка. «Потому что иначе мальчик будет суетиться и лезть со своими советами. Вот все кончится благополучно. И тогда вы пообщаетесь со своим шалунишкой».
«Элина!» — взвизгнул президент, но осекся и, заложив руки за спину, принялся бегать по ковру.
Элина стояла в дверях и смотрела на него. Серьезно, не улыбаясь. Как смотрит кошка на рыбку, которая плавает в аквариуме и думает: «Сожрать? Или я сегодня уже сыта?»
«Я боюсь», — вдруг прошептал президент.
«Чего ты боишься?»
«Я боюсь тебя».
«А вот это лишнее. Я безвредна, как пингвин».
«Пингвин?»
«Да, мой милый, я толстый, неуклюжий, чистенький пингвин».
И Элина ушла, оставив шефа в полной растерянности.
«Ну, скажите, при чем тут пингвин?»